Мы изучаем учение десяти сферот, том 1, вторая часть, страница Мем Алиф, 41, 90 пункт в Орпними. Вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ. Еще раз. Учение десяти сферот, первый том, вторая часть, страница Мем Алиф, 41 страница, пункт 90, относится к словам Ари, и немножко продвинулся и распространился. И не ошибись в толковании того, что каф, линия, протянулся в каком-либо месте или площади. Когда какой-либо объект становится более грубым, больше авиют имеет, добавляется его авиют, то есть это говорит о том, что процесс протянулся сверху вниз. Поскольку более тонкий считается находящимся выше, а более грубый считается находящимся ниже. И это выражается в близости к стадии далит, так как тот, кто ближе к стадии далит, считается более грубым, а тот, кто больше удален от нее, считается более тонким. Протянулся немного означает, что он стал более грубый, а слово «протянулся» указывает на свет линии кава. И это понятие протяженности означает, что в каждой сфере есть 10 сферот, и это относится и к сфере из числа 10 сферот Игулим, и к сфере из числа 10 сферот Йошер. И когда вышли 10 сферот сферы Кетер, вышел сначала кав, линия, в виде трех его первых сферот, что называется рош сферы Кетер де Йошер. И это свечение распространилось на сферу Кетер де Игулим, которая также содержит 10 сферот, как сказано выше. И эти 10 сферот сферы Кетер де Игулим окружают только три первые сферы из 10 сферот сферы Кетер Кава. И после этого, то есть после того, как полностью завершились 10 сферот сферы Кетер де Игулим, тогда распространился еще кав и протянулся немного, то есть вышли его 7 нижних сферот, чтобы дополнить сферу Кетер до 10 сферот Йошер. Таким образом, что эти 7 нижних сферот сферы Кетер Кава протянулись вниз, то есть стали более грубыми, чем 10 сферот сферы Кетер де Игулим. И поэтому эти семь нижних сферот не окружают более никакие сферот де Игулим, поскольку Игулим выше них, то есть более тонкие, чем они. И, как известно, выражение «выше другого» означает, что он тоньше другого. И смысл сказанного в соответствии с изученным выше в том, что сферот де Игулим предшествуют и являются гораздо более важными, чем сферот, относящийся к кав, к линии, поскольку в Игулим вообще нет экрана, и этот экран, находящийся в сферот кава, расположен посреди сферы, то есть в последней из сферот де Рош, то есть в конце трех первых сферот из числа 10 сферот де Йошер, которые имеются в каждой сфере де Йошер и называются также Рош, дословно голова этой сферы. То, что сказано, что экран входит, включен внутрь сферот кава, относится к 7 нижним сферот каждой сферы, находящимся ниже экрана. В то время как в трех первых сферот, которые называются Рош, еще не проявлено действие экрана, так как они находятся выше экрана. И потому эти три первые сферы полностью подобны всем 10 сферот де Игулим. Так как ни в тех, ни в других нет еще экрана, и потому они находятся в единстве свойств, и называется, что 10 сферот каждой сферы де Игулим окружают три первые сферы из каждой сферы кава. Однако 7 нижних сферот из каждой сферы кава находятся уже ниже экрана, и экран уже входит, включен в них, и они гораздо грубее, чем игулим. И известно, что тот, кто грубее, считается ниже. Поэтому считается, что они находятся ниже, чем все 10 сферот до игулим. И ни одна сфера из игулим не способна находиться на месте 7 этих сферот, так как игулим выше и важнее их, как сказано. И вот мы разобрали подробно, что имеется пустое место между каждой сферот до игулим, соответствующее величине 7 сферот до йошер, которая находится там. Потому что все 10 сферот до игулим сферы кетер окружают только 3 первые сферы из сферы кетер кава. А 7 нижних сферот из сферы кетер кава протянулись ниже всех 10 сферот сферы кетер до игулим. И когда завершились эти 7 сферот сферы кетер кава, начинают выходить 3 первых сферы из сферы хохма кава. И их окружают все 10 сферот из сферы хохма до игулим. И от последней из сферот кетер до игулим до первой сферы из хохмы до игулим имеется между ними пустое место, в котором находится 7 нижних сферот из сферы кетер-кава. И сферот до игулим не окружают их. И таким же образом между хохмой и бина и между всеми остальными сферот.
Для начала давайте все это нарисуем. Кетер, хохма, бина, линии. А здесь у нас 10 сферот деигулим, кругов. Затем хесед гвура тиферет нецах от йесод малхут. Что здесь? Что есть здесь? Пустое место. А ты в игулим, в кругах. И вновь кетер хохма бина кругов дьёшер линий. И 10 сферот кругов до игулим, и так далее. Так это работает. Гар, зад, это с точки зрения чертежа. Если мы говорим сверху вниз, то мы должны сделать вот так. Круги. Здесь проходит линия йошер. И тот же принцип. Гар. Йошер. Зад де йошер. Гар. Три первые. Зад йошер. Семь нижних. В гар де йошер 10 сферот игулим. Здесь пустота в зад. В гар 10 сферот игулим. Дальше пустота. И так далее. Пока у нас сверху вниз не пока у нас сверху вниз не образуется 10 сферот всего. И это вся реальность. 10 сферот или 5. Адам Кадмон, Ацелут, Ицера, Брия, Исера, Ицера. Неважно, как делить. Есть и Гулим, и Йошер. И такова картина всего творения. Мы можем назвать это бесконечностью Эйнсов или пять миров. Пять миров. И так далее. Неважно, как это называть. Все здесь внутри и так делится после сокращения. Сначала был мир бесконечности, затем мир цимцум сокращения, затем в виде линий и игулим, то есть линии выстраивают новые игулим, обустраивают и наполняют игулим. Что это означает? Это то, о чем мы сейчас читали. Это означает, что как можно представить, что в Рош нет линии, что там находится игулим, как он говорит, выше экрана. Рош, де Рош, нет линии, только игулим. Но кто делает эти игулим в Рош, если не экран? Будто бы там нет экрана в Рош. То есть Рош находится выше ограничений и выше экранов. Что значит выше? Именно когда он желает быть выше знания, хочет уподобиться Творцу. Творец — это отдача безграничная. И насколько может быть безграничная отдача, разумеется, в границах, потому что, тем не менее, есть расчет с желанием получать. Поэтому всегда экран, сокращение, отраженный свет, все необходимые расчеты, но я желаю уподобиться Высшему, это означает, что я работаю выше своего желания получать, превращая желание отдавать на желание получать. И поэтому Рош называется круглым, оголь. И поэтому Гар или Рош, давайте здесь уточним, Рош, Рош Парцуфа, там, где я хочу сделать расчеты, там, где я хочу уподобиться Высшему, слиться с Ним. Для меня это как игулим, так же, как влияние от Творца, Хозяина на меня, так и я хочу уподобиться Ему. Поэтому и говорится, что нет разницы между Рош и между игулим и Йошер, линиями, и потому что они слиты друг с другом. Действие сливания всегда находится в Йошер. Как же может быть слит с игулим? Ведь это два действия разных. Это потому, что он выполняет эти действия ради отдачи и выше собственного желания. А зад, там, где он осуществляет собственное действие в своем желании, вместе с ограничением, экраном, там, разумеется, нет игулим, там нет связи с игулим, потому что он ограничивает себя и этим совершенно не подобен Творцу. Но не может быть Рош, если нет Тох. И только само действие, по сути, создает, поддерживает Рош. Этим и осуществляется связь между парцуфами. Выполняя действие, он приходит к следующему Рош, более глубоким действиям отдачи и так далее. Здесь есть много всего, о чем можно говорить, о связи между Высшим и Нижним, между Творцом и Творением, между Рашим, Рошами Высших и Тохами Низших, Высших, Низших. В общем, это как раз наша тема. Если Нижний совершает расчет ради отдачи, то, насколько способен, изо всех своих сил, то получает связь с Творцом в Рош Парцуф, и они совершенно подобны. И есть у него слияние с Творцом в его Тох, в своем Тох. То есть, как бы, вещи ей обратное, как бы противоречие. Как может быть, чтобы в Тох Парцуфа все было выверено и с линией, в слиянии и слиянии с Творцом? Ведь Творец — это бесконечное слияние, а бесконечная отдача. А Тох — это как раз ограничение. Так вот, из-за того, что есть Рош, который совершил расчет на все, что только возможно, не имея границ, и для нее, то есть выше знания, выше собственного желания. Поэтому возможно, чтобы быть полностью слитым в ограничениях. До сих пор невозможно больше. Но до сих пор это то, что от него зависит. Все остальное зависит от Творца. То есть Творец как бы сокращает себя и дает нижнему находиться с ним в слиянии в небольших порциях. Хотя как можно сказать, что ты слит с вечным, высшим, бесконечным, выше всего, если ты маленький, ограниченный, ну, ты можешь, поскольку это идет за счет нижнего. Творец сотворил творение, сокращение, и творение может быть в этой мере слит в какой-то мере, если он совершает это согласно условиям, которые установил ему Творец, то это называется, что он приходит к совершенству и слиянию, хотя он, может быть, видел бара зародыш или маленький катан, потому что это все не за его счет. Это все по условиям, которые установил Творец Высший. Далер.
Шломо из Иерусалима и Амит из Рохма и из Ихрон Якова также спрашивают похожий вопрос. Какова роль пустоты? Как вообще может быть пустое место?
Место пустоты означает, что это место свободно от исправлений. То, что я свободен, могу совершить исправление внутри парцуфа, взад. Но все, что остается, остается ормакив, окружающий свет. Это окружающий свет, который находится против гуфа и давит для того, чтобы очистить парцуф. И тогда, за счет очищения и получения дополнительных порций, мы приходим к состоянию, когда нет зад. Зад становится как гар на 100%. И тогда нет разницы между зад йошер линии и пустым местом. То есть все становится единым. Скажем так, рош будет на весь гуф. Так наш рош ограничен. В гуф у нас 100% желания получать, а в рош, скажем, 20% желания получать, которое можно использовать ради отдачи. И мы постепенно так приходим к получению ради отдачи на 100%. То есть не будет разницы, не останется окружающих светов. Макифим, далер.
В соответствии с этим объяснением, кажется, что и в духовном есть очень понятная разница между разумом и чувством. То есть... Кажется, что вот до сих пор работаем разумом.
Там, где ты способен работать с разумом и чувствами вместе, это означает, что там слияние.
А где ты способен? Кажется, что в гар только с разумом, в зад только с чувствами.
Нет, почему? На что ты делаешь расчет в гар? Где? В рож. Ты делаешь расчет, насколько я способен получить ради отдачи, и чтобы я не чувствовал своего желания, насколько я отдаю ему, насколько он наслаждается мною, и все наслаждение, которое я передаю ему, и он наслаждается мной, я тоже должен получить сейчас ради отдачи, не наслаждаться тем, что я его наслаждаю. Это все в чувствах, все эти расчеты. Ну так что? Расчеты на что? Если не на чувства. Какова материя творения, если не чувство? Вся материя — это чувство. Расчет рож только для того, чтобы упорядочить желание, чтобы оно было в получении ради отдачи. Но вся материя, с которой работает рож, это желание. А иначе, для чего нужны сокращения, экраны? Я совершаю расчет. У нас не очень ощущается, не очень понятно, что мы полностью... И целиком чувство. Человек не хочет отождествить себя с этим. Хочу, не хочу. Он не хочет это получать. Человек думает, что в этом слабость. Это не так. Если мы понимаем, что в этом вся материя, творение, и мы с разумом действуем все время только для того, чтобы обустроить, устроить наши чувства. И насколько мы сможем правильно их сочетать, мы выиграем, и в этом и работа. Что значит хохмата каббала? Наука получения. Мудрость, как работать с получающими килим, с килим, которые ощущают наслаждение. И нет большего в реальности. Что мы учим? О чем мы учим? Неживое, растительное, животное, говорящее. Что это? Это уровни желания получать, желание насладиться. Есть желание без наслаждения? Такого не может быть. Так что же он хочет? Еще.
В духовном все-таки есть некое место, где работа больше в разуме в сочетании с чувством, а где-то в чувствах в сочетании с разумом.
В этом разница, насколько мы в нашем мире не чувствуем, насколько мы чувствительны в нашем разуме. То есть то, что мы совершаем расчеты. Нам кажется, что мы думаем и делаем холодный расчет. Нечувствительны, без чувств. Но и когда мы работаем с чувствами, насколько мы рассчитываем. Я люблю, я хочу. Все это внутри чистый расчет, не больше. Верно, мы не знаем самих себя.
Последний вопрос. Я попробую объединить с актуальностью. Кризис, который нарастает, будет нас много чувств. Вопрос, как правильно работать со всеми этими чувствами, которые пробуждают? Что говорит наука каббала, как ко всему этому правильно относиться?
Только работать с разумом.
Что это значит?
Очень просто.
Что это значит?
Я вчера сделал расчет. Когда мы начали говорить о кризисе 7 лет назад, мы начали говорить уже открыто, как бы. Я помню, пришел ко мне получивший Нобелевскую премию по экономике, лауреат Нобелевской премии. Он услышал обо мне о кризисе, он не понял, о чем вы говорите. Сколько это было лет назад? 5-6? Когда мы говорили 3 года назад, тоже не сильно признавали. Пока человек не доходит до ощущения, даже если разумом он и видит числа, он не хочет признаться в этом. Мы так работаем. Мы все подкуплены, как бы все. До тех пор, пока не доходим до ощущения. Ты спрашиваешь о кризисе, как мы сможем работать. Весь кризис пройдет по всем нашим самым глубоким чувствам. Он не даст нам избежать ни страхов, ни безысходности, ни самых глубоких чувств. Он нас будет трясти до самого конца. Поэтому он и называется 10 казней. Казнь, удар, это называется что-то, проходящее по моим чувствам. Не в разуме, когда что-то не укладывается. Хорошо, если бы это было так, но мы не способны. Вся наша материя, ты все равно должен прийти к ощущению. Даже если в разуме. Скажем, я тебе говорю о кризисе или о чем-то подобном. Ты говоришь, да, слышу, да, на самом деле, верно, как же это будет. Но через то, что ты так говоришь, то может быть, наверное, это будет, может быть, может быть, может быть. То есть это все в чувствах, то все в разуме, не в чувствах. Ты согласен, ты видишь таблицы, формулы, цифры, но все эти цифры, они твоей плоти не касаются. Что это означает? Мы все-таки должны подвести тебя к тому, чтобы ты почувствовал. Потому что не почувствовав, ты не можешь сделать правильного расчета. Ты должен подняться над своим эгоистическим желанием. Не над разумом. Поэтому здесь расчет простой. Или мы даем воодушевление, переводим впечатление от разума к чувствам, и тогда можно сэкономить и пройти удары. Или эти удары пройдут такие, каковы есть, и удары будут очень тяжелые. Смерть — это легкая из них. Я говорю серьезно. войны. Но что? Вместе с этим есть решение. Будем надеяться, что поймут. Насколько можем, будем помогать. Но понятно, что все это должно быть и в чувствах, и в разуме, понятно и ощущаемо, потому что только тогда человечество сможет сделать правильные расчеты. Что можно сделать? Привести их к состоянию, которое называется группа, квотца. Тогда начнут в какой-то мере ощущать, что здесь находится решение. Но не группа, объединение, единство. Объяснять. И тогда, насколько у тебя есть больше разума, больше доказательств, холодных, рациональных, маленький удар вместе с большим разумом, ты начинаешь понимать, откуда это исходит. Причина, следствие. И этого достаточно, маленького удара. Тебе не нужно увеличивать. То есть тебе не нужно с помощью чувств увеличивать разум. Разум уже как-то уже подготовлен, хотя он и внешний. Он все равно нуждается в чувствах. Но он уже восполняет. И это подобно тому, что происходит здесь, с линиями и кругами. И Гулим — это разум Творца. Йошер линии — это разум творения. И поэтому, если мы находимся в столкновении, в соударении одного с другим, можем очень быстро продвигаться по прямой линии. Но состояния необходимые. Да.
Мы много используем данные ученых, исследующих кризис. Это в чем-то помогает усилить разум, или это обращено к тому, чтобы осознать величину удара?
Это помогает увеличить и разум, и чувство, потому что мы все еще действуем не из духовного, а в материальном. Нужно приводить примеры материальные. И в этом ученые помогают. Тем более, что изо дня в день они начинают говорить все больше и больше по делу. Уже нет таких, как тот лауреат Нобелевской премии, который говорил со мной, что никакого кризиса нет. Слава Богу, это уже ясно всем. И сейчас только причины. Причина. Проблемы. И причина — это тоже не такая уж и проблема, но ее желают скрыть, потому что нет решения для исправления эгоизма человека. Поэтому, если мы будем раскрывать им, что все-таки можно подняться над эгоизмом, тогда и причина тоже раскроется. Смогут ее раскрыть и говорить о ней. Уже говорят. Говорят. Проблема только передать это народу, массам, и очистить от всяких эгоистических течений, которые находятся на улице. Что все хотят на этом заработать. Каждая сильная страна хочет перебросить это на слабые страны. И не понимают. Защитная реакция. Она не понимает, что этим себе наносит еще больше вреда. Но эгоизм такой, вот как змей. Он все равно хочет укусить. Да.
Алекс спрашивает нас, а почему, если у нас пробудилась точка сердца, все это делать в плоти, а не только между нами?
Пожалуйста, есть возможность. Сделай это в группе, во внутреннем распространении. Поднимайтесь наверх, и никаких проблем. Но ты видишь, насколько нам нужно, тем не менее, проходить страдания, потому что ты не можешь реализовать это в хорошем форме. Возможности есть, но насколько ты продвигаешься правильно, и насколько ты тоже, тем не менее, нуждаешься в ударах. И переходим к следующей части.
Мы переходим к следующей части урока по трудам Бааль-Сулама.